Вехов сочетает в себе страстную любовь к народу с деловитостью. Он починяет обувь, он шьет, он делает то и это. Устраивает помаленьку быт, жилье по приезде. Негде спать, пошел к хозяину, взял топор, доски, смастерил топчаны. А Буров занял единственную кровать. Затем весной Вехов заводит огород, учит крестьян выращивать морковь, огурцы. Поражается безалаберности местных крестьян. Буров говорит, это типичное народничество, теория малых дел. Почему же, с хитроватой наивностью, спрашивает Юра. Потому что такие, как Вехов, отвлекают народ от революции. Это выгодно существующему режиму. А может быть, крестьянину еще более выгодно? Нет, чем ужаснее будет положение народа, тем лучше для революции. Но позволь, позволь, а если революция не придет еще лет 20? Это безверие. Россия беременна революцией. И споры между Буровым и Юрой все в таком же роде. Равнодушный к живой жизни Буров с холодными зимними глазами и влюбленный в жизнь Юра. Спорят они и по поводу капрогорского врача Полонского, тоже ссыльного, из либералов или эсеров, который своими настояниями построил больницу и навсегда осел в деревне, в захолустье. Буров относится к нему с презрением. Вот типичный образчик перерожденца. Вот интеллигент на службе капиталистов. А, по-моему, это подвиг на службе народа, говорит Вехов. Да, подвиг. Добровольно отказаться от города, поехать в деревню – это не всякий может. Вспыхнуть под знаменами – это каждый сумеет. А вот работать на Ниве народной каждый день... Юра Сорокин во многом сходится с Веховым, но он более трезво смотрит на народ. Юра одинаково не приемлет и Вехова, и Бурова. Буров – догматик, антигуманист. Вехов – славянофил, русопят, тоже по-своему реакционен, ибо все, что касается народа, в том числе отсталое, приемлет бездумно, обожествляет. А перед народом надо не на колени становиться, а просвещать его. Юра стоит на точке зрения просветителей. Ссыльные, чтобы легче жить, сбиваются в коммуну. Но была у организаторов и высшая цель – доказать жизнеспособность коммунальной формы жизни, той формы, которая должна стать основной формой жизни для народа в будущем. И что же? Ничего не получилось. Переругались, перессорились. Во-первых, вклад в дело коммуны со стороны разных лиц оказался разным. Одни работали как дьяволы, другие руководили. Тунеядцы, трудяги и прочее, как в муравьином царстве. Но люди ведь не муравьи. Во-вторых, выявилось еще нечто большее, чем неравенство в труде. Выявилась несовместимость характеров людей. В-третьих, природа человека оказалась куда более сложной, чем они полагали. Некоторые не очень задумывались над экспериментом, отмахивались – мол, ерунда, какая коммуна может быть в недрах чужого общества? Для того и революцию делаем, чтобы разрушить его, это общество, и дать простор, ветер для настоящей коммуны. А некоторые задумывались. Раз они, революционеры, люди, мнящие себя передовыми, не ужились вместе, то как уживутся крестьяне, рабочие? Глядя на них, крестьяне говорят, хотят революцию делать, хотят новую Россию строить, а сами друг с другом ужиться не могут. Так какие же они поводыри нации? Да они всю Россию рассорят. Хорошо, революция победит, вы станете у власти. Но где гарантия, что какой-нибудь подлец не попытается свернуть шею революции, захочет стать диктатором? Она что, партия? И разве можно допустить, что к руководству пробьется такой человек? Да и где он среди революционеров? Страной будут править люди, которые прошли великую школу страданий. А если все-таки найдется такой человек и скрутит своих товарищей в бараний рог, где гарантии? Так может только рассуждать ренегат. Это в духе вех. Модно сейчас. Нет, ты постой. Возможно, это теоретически. Единственным заслоном против этого мог бы быть народ. Но ведь для этого народ должен быть политически воспитанным, а он неграмотный. Страна рабов.